вечер. Здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле». В студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Следующий сюжет, о котором мы хотели бы поговорить, это вчерашняя пресс-конференция Путина, которая заняла почти 4 часа, и которая, как мы видим, так сказать, очень удачно вписалась в пространство между двумя трагическими событиями. Убийством российского посла и сегодняшней катастрофой Ту-154, потому что вроде бы в травмные дни ни тот, ни другое мероприятие проводить не хотелось бы, тут у него как раз ему, так сказать, повезло в этом смысле, в кавычках. Что хочется сказать, что, во-первых, как мы уже знаем и привыкли, эта пресс-конференция – это своего рода шоу. И именно так к ней не надо относиться. То есть надо думать, что это какие-то корреспонденты, которые вдруг набились, так сказать, там, из неизвестно откуда, так сказать, задают, какие им хотят вопросы. Это тщательно профильтрованная публика, среди которой есть представители прессы, которые нельзя туда не пустить, допустим, но которые в значительной мере состоят из как бы представителей прокремлевского пула, которые задают в нужном порядке нужные вопросы, точнее говоря, уже заранее подготовленные вопросы с заранее подготовленными на них ответами. Вот, и поэтому все это выглядит как некое интервью очень компетентного человека, который во всех вопросах разбирается, и так все прямо на память все цифры, так сказать, и все остальное держит в уме. Я просто, те, кто видел эту пресс-конференцию, или, во всяком случае, как хватило терпения ее просмотреть, вот, они могли бы, чтобы они не питали на этот счет никаких иллюзий, что это какое-то такое случайное, само по себе случившееся действие. Да, это шоу, подготовленное, разыгранное, с расписанными вопросами, ну, которые, во всяком случае, процентов...
Ну, в последнее время с элементами клоунады. Вот эти какие-то надписи, там, плакаты, которыми они приманивают якобы взгляд.
Ну, да, да.
Какая-то клоунада, это не просто шоу.
Ну, можно его в разных жанрах, это шоу. Шоу – это спектакль, да, это, грубо говоря, представление, да, это не просто изложение, говорит, позиция, а представление. Я думаю, что, конечно, в таком виде представлять политическую свою позицию несколько выгоднее, чем читать отчетные доклады на съезде КПСС. Я помню, никогда не мог выслушать эти отчетные доклады вот так вот вживую, и всегда удивлялся терпению людей, которые их, так сказать, тем не менее в зале вынуждены были, тренируя свою сознательность, слушать и все время делать при этом внимательные глаза. Вот. Но надо сказать, что и на эту пресс-конференцию у меня тоже не хватило. Так что я ее как бы читал уже потом, сжато-выборочно, потому что 4 часа вот этого спектакля, который тебе льют в уши, ну, выдержать психологически тяжело. Так что если тебе за это специально не приплачивают, как тем, кто приходит на это собрание отрубать свои политические дивиденды, ну, то, в общем-то, нормальному человеку их слушать, в общем, это достаточно сложно, да и не нужно. Ну, тем более, что как бы заказной характер этого шоу виден потому, что там традиционно присутствуют вопросы придворных жополизов. Ну, вот я зачитаю один из них, просто чтобы вы представляли себе, те, кто не слышал этой пресс-конференции, что это такое же полизание в современном виде. На своей прощальной пресс-конференции Обама сказал, что вам симпатизирует 37% республиканцев. По его словам, Рейган бы в гробу перевернулся, если бы узнал об этом. Как вы себя ощущаете в кресле самого влиятельного человека в мире? Задает вопрос корреспондент «России-24». То есть, как говорится, вот очко вылезано глубоко, с забиранием языка прямо-таки, извините, вот в самую глубину сфинктера. Ну и, конечно, скромный ответ, заранее подготовленный, это то, что разве часть избирателей поддерживает республиканской партии, поддерживает российского президента, я даже не принимаю на свой счет так благородно, это значит, что часть этого населения общее представление с нами имеет, как следует развиваться миру, там, и так далее, и тому подобное. Ну, в общем, вот эти вот все домашние заготовки, которые, в общем, при, так сказать, внимательном изучении, желательно, конечно, в письменном, а не в устном виде, потому что там они легче видны, легко просматриваются, ну, они тем не менее, видны. Есть не только эти вопросы, конечно. Интерес представляют собой, в случае, по сути говоря, не домашние заготовки, а те вопросы, которые, ну, скажем так, были не заготовлены заранее, и поэтому понятно, что на них ответ был практически никакой, или из этого ответа ничего не следовало. Ну, например, вот один из корреспондентов, по-моему, иностранный, да, спросил, сейчас я попытаюсь найти этот вопрос. Об ошибках. Какие вы, на ваш взгляд, совершили ошибки? И какую из них вы считаете там самой крупной или самой как бы такой значимой? Так, пытаюсь найти, потому что это довольно смешной вопрос и довольно смешной ответ. Не попался на глаза среди всей этой, так сказать, тучи. Вот, но, это даже российский корреспондент, информационное агентство «Блокнот». Какую свою ошибку вы считаете самой большой в этом году и какую за все время президентства? Ну, на самом деле, очень интересный вопрос. Потому что, если бы на него Путин захотел ответить, то ему есть что было перечислить. Он скромно ответил, у каждого человека есть свои ошибки, их человек не живет. Не буду воспроизводить, что меня уже много раз спрашивали об этом. Скажу, что работаю над своими ошибками, надо работать так, чтобы их было меньше. Вот сами судите из этого ответа, что, так сказать, содержательная часть на вопрос о его ошибках вообще и ошибках в этом году.
Его спрашивают про Фому, он отвечает про Ерем.
Нет, он спрашивает так, чтобы не сказать ничего.
Ну, ну вот. Смысл этой пресс-конференции тогда. Единственный вопрос, который можно было бы задать, а не пошел бы ты, Вова, на три буквы?
Не, ну это, я понимаю, это
такой незамысловатый, короткий, понятный.
Как бы в резкой форме выражаешь квинтэссенцию, так сказать, того, что вытекает из итогов этой конференции. Но я на этот вопрос об ошибках за Вову Путина ответить бы в частности мог. Потому что тот же самый Вова, когда ему спросили о гонке ядерных вооружений вообще, что касается НАТО, так сказать, и роста напряженности, он бодро ответил, что все знают, что вот эта вот гонка вооружений, это связано с тем, что вот США вышли из договора по ПРО. Ну, сказав А, надо сказать и Б. Это, а почему же Соединенные Штаты вышли из договора по ПРО? А потому что ты, Вова Путин, с 2001 года, выполняя решения своих американских партнеров, друзей, кураторов, там как хочешь называй, которые поставили тебя, собственно, на должность президента, отрекомендовав этого Ельцину и, как говорится, согласовав эту кандидатуру, они тебя заставили сделать первое политическое действие, реализовать тот самый договор по сокращению стратегических вооружений, которые Ёлкин так и не реализовал за все время своего производства, и с чем ты в первый раз пришел в Думу, собственно, именно с этим предложением, и затем начать распиливать ракеты стратегические. Вот как только ты их распилил достаточно, а с 2001 до 2001 года он занимался этим очень резво. Ну вот. Вот так и после этого достала возможность выйти из договора по ПРО для Соединенных Штатов. Вот, собственно, и все. Так что, что говорить об ошибках или о причинах гонки ядерных вооружений? Ты этой причиной и есть. Ты вот сам, собственно, эти условия создал. Является ли эта ошибка самой большой за все это время президентства? Не знаю. Потому что в конкуренции больших ошибок и малых ошибок, ну, там начинает спасение Курска, которого, так сказать, моряки которого были практически погублены в Баренцевом море в условиях, когда их можно было спасти. И причин этой катастрофы, которая так до сих пор остается официально неизвестной, хотя на самом деле...
Штурм школы в Беслане.
Штурм школы в Беслане. Тут много чего по мелочам. Из крупного, я бы сказал, это не проведение военной операции на Украине в 2014 году. из-за которого мы до сегодняшнего дня не имеем целый букет всего, начиная от санкций и кончая экономической ситуацией, озлоблением, терроризмом, там, всем, чем хочешь, так сказать, бюджетом, который на это тратится, и так далее, и тому подобное. То есть таких ошибок, на самом деле, отвечая на этот вопрос, если бы отвечать на него по-честному, можно было бы, так сказать, набрать очень и очень много. Но Вова постеснялся на это отвечать, а может быть, как раз сознавал, что тут, ну, собственно, пальцы устанешь загибать. Вот, и по этой причине как-то, так сказать, обошелся вот той фразой, которую я вам сказал. Была и другая, так сказать, любопытная вещь тоже. Газета «Бизнес онлайн» задала ему вопрос, что, о том, что Центробанк постоянно отзывает лицензии, что процесс затронул уже и Татарстан, это оттуда газета. Вот, что физическим лицам понятно, что эти вклады вернутся, что на самом деле не совсем так, потому что если физические лица имеют больше, чем 1,4 миллиона на сегодняшний день, а когда-то 700 тысяч, то с остальными частью они могут или проститься, или, так сказать, надеяться на них на какие-то крохи. А вот малые предприятия и малый бизнес, которые вынуждены, кстати, держать эти деньги в банке, для физических лиц это вопрос собственного выбора. А что касается для предприятий малого бизнеса, то это закон, то они попадают автоматически в третью очередь. И мало того, что они, так сказать, страхуются, и то только малые предприятия, это индивидуальные предприниматели, в пределах все того же 1,4 миллиона, вот, то все остальное просто у них отбирается, и, грубо говоря, изымается государством в свой карман. Причем, как я уже говорил неоднократно, этот процесс по своей интенсивности гораздо выгоднее, чем, допустим, та же самая продажа Роснефти. Потому что продажа Роснефти, вернее, ее 12,5% акций, о которых мы рассказывали, это все-таки какое-то такое разовое мероприятие, которое как бы прошло, поступили деньги, не поступили, тут трудно сказать еще. Одни говорят, что да, другие говорят, что еще поступят, да вроде это деньги, которые сами же откредитовались. Ну, в общем, как всегда, темный лес. Вот. Но, тем не менее, сумма какая-то есть. А вот по количеству закрытых банков и изъятых из них фактически средств, да, мы приходим к ситуации, когда вот накануне этой пресс-конференции, например, Центробанк выполнил просто ударную дозу закрытия. Он закрыл аж 7 банков сразу. Вот 4 в один день, 2 в другой и добавил
еще... Есть 3. Еще более выгодная вещь, чем закрывать банки.
Нет, ну, конечно.
Это разводить полковников МВД.
Угу.
Потому что бывает, что полковник, так сказать, по 5, по 6 миллиардов рублей можно найти у одного полковника.
Ну, понимаю.
А полковничек должен с ней много.
Понимаешь, Саш, вот не соглашусь с тобой по той причине, что... Допустим, я уже как-то мне доводилось говорить, что один из средних банков, на котором, собственно, я вот как-то упоминал, кажется, Арксбанк это был, так сказать, объем хапнутого в нем, он составляет где-то порядка 36 миллиардов рублей. Банк средней руки. Вот просто за счет того, что это не возвращает, говорят, что там...
Ну, 5 полковников.
Но банков-то, простите, за эту неделю только было 7. Это с каждого банка столько. Тут полковников МВД не наберешь не, столько. Не ну, говоря,
можно, вот... а если пару генералов добавить, и ты перекроешь.
Ну, ты уж прямо тогда скажи. Или лучше всех прям зайти с туза и вице-премьера какого-нибудь. А к нему одного только вице-премьера. Но самого жирного какого-нибудь. Ну, типа Шувалова. А еще лучше к нему еще, ну, прям с туза добавить. Ну, например, не побоявшись того слова... Тимченко. Ну, это, конечно, всех побьет сразу же. А если еще Розенберга сверху?
Это будет голландская болезнь, если Тимченко. Это
да.
Будет очень много денег в стране, и будем не знать, куда их девать.
Да, да, да. Тогда действительно будет непонятно, куда деваться. Но вот то, что вот это вот ограбление банковского сектора происходит, это которое, кстати, в своем ответе Путин оправдал. Он же заявил, что это курс на оздоровление финансовой системы, и его поддерживают практически все, как эксперты, так и на международном уровне. Ну-ка вот покажите поподробнее вот этих вот всех, которые говорят, давайте грабить банки, это способствует развитию экономики страны. Вообще, более или менее независимый банковский сектор, надо понимать, да, он являлся одним из, ну, атавизмов, что ли, того перехода к капитализму, который пытались провести в начале 90-х годов. Потому что действительно какая-то часто предпринимательская система, как это было, кстати, в Соединенных Штатах, как это и у нас тоже происходит, она не может существовать без финансовой поддержки. Причем в государственном банке эта поддержка будет кучей нормативов и головной боли, так сказать, лимитированной, фиг ты еще чего оттуда добьешься, если нет сверху указания, да и процент, скорее всего, будет грабительским. А в частном банке, особенно если они конкурируют, есть возможность получить их по, соответственно, конкурентной цене. Вот эту конкуренцию, по сути дела, и убивают. Ведь на сегодняшний день понятно, что такое количество банков, которые закрыты, а их там закрыли уже порядка тысячи, да, из того количества, которое всего существовало в стране, и чуть ли не больше. Ну, не может такое количество заниматься отмыванием денег и терроризмом. Ну, просто физически не может. Потому что если они только этим будут заниматься, то тогда работать будет некому.
Нет, отмыванием может и могут, но терроризмом точно уж тысяча не наберется.
Ну, ты знаешь, даже...
Иначе бы у нас террор процветал бы.
Я почему говорю про отмывание, они могут заниматься, потому что, ну, нет в таком количестве отмытых денег. Понимаешь, чтобы для их отмывания нужно было 1000 банков. Я понимаю, что нужно там банков 5.
Давай мы только у нас передача, на самом деле, термин правильно употребим. Значит, речь идет о зачернении денег, а не отмывании. Отмыванием занимается Батурина. А, так сказать, зачернением денег занимается то, что называется, вот, так сказать, обналичить деньги. Этим банки занимаются. Но занимаются они, в частности, не по причине, что они такие криминальные и всю жизнь мечтали воровать и уходить от налогов. А если они не будут просто этим заниматься, то экономика страны тупо встанет. Это тоже достаточно очевидная вещь. У нас же, так сказать, завязано на вот эту так называемую зачернение денег, еще раз подчеркиваю, не отмывку, а зачернение денег. Значит, завязаны колоссальные, так сказать, объемы наших производственных мощностей. И если их единовременно взять и перестать выполнять эту работу по зачернению денег, то просто экономика страны лопнет. Это будет кризис какой-то, какого, так сказать, страна не видывала еще. Поэтому они выполняют абсолютно, при всем при том, что так и налоги, наверное, надо платить, но поборы платить нынешние, платить никто не хочет. По этой причине люди уходят в тень и работают. И таким способом, кстати, у нас из-за этого, по этой причине, у нас относительно низкая безработица. Потому что если бы, так сказать, всех заставить платить те налоги, которые платят в белую зарплату, то безработица была бы в разы больше. Со всеми вытекающими последствиями. Поэтому сказать, что это совсем плохо, так это тоже достаточно... При нынешней налоговой системе, так сказать, у банков нет варианта не заниматься этим делом.
Нет, я просто хочу сказать, что вся эта деятельность, она не имеет под собой какого-то подтекста развития экономики страны в том или ином плане. Вот мы уничтожим там средние или мелкие банки, и после этого экономика там станет развиваться или лучше, или стабильнее, или прозрачнее.
Они об этом
там
даже не говорят.
Даже об этом они говорят,
да, даже не обещают. Я уж не говорю о том, что обещаниям никто не верит, но они даже не обещают.
Ну, потому что это явно противоречит здравому смыслу, потому что каждый, кто сталкивался с банковской деятельностью, понимает, что после каждого такого сокращения происходит ухудшение условий финансирования для тех же самых предприятий. Во-первых, они должны, ну, не говоря уже просто и про частных лиц, падает процент, под которым можно, так сказать, вложить деньги в банк, увеличивается напротив процент, по которому можно взять деньги в кредит. В общем, короче говоря, все это...
Обналичивается процент обналички.
Да, соответственно, да. Соответственно, получается, что... все сводится к шутке, которая когда-то несколько лет, когда этот процесс начался пару лет назад, была очень популярна, что вот этот вот раскулачивание банков, назовем ее так, сводится к тому, чтобы создать в стране два банка, крупных только, национальный единый банк и объединенный банк, сокращенно НАИБанк и ОБЕБанк. Вот шутка была примерно такого рода. Вот примерно к этому у нас, кстати, уже НАИБанк и ОБЕБанк, они фактически имеются, я имею в виду Сбербанк и ВТБ. Вот. При них, возможно, еще там некое количество мелких партнеров. Вот. А по большому счету, так сказать, с точки зрения вот этих вот двух монстров, они уже созданы. У них и руководители соответствующие, которые вполне соответствуют названию как полному, так и краткому, так сказать, этих финансовых учреждений. И понятно, что, так сказать, все остальное делается только по их заказу, потому что люди...
Ну, кроме всего прочего, ВТБ банкрот.
Не, ну, люди, имеющие хоть какое-то представление и хоть как-то сталкивающиеся с банковской деятельностью, они добровольно туда не пойдут. Поэтому их нужно туда загнать силой. А как загнать силой? Ну, просто уничтожив всех конкурентов. Нифига себе, ради двух банков там уничтожить 1000 с лишним там, или 1500 других. Да нифиг сделать. Вот это то, что делается на сегодняшний день с экономикой. И против чего как бы отбивается Путин вот в своем выступлении. Там много и других еще, так сказать, смешных таких же вопросов. И один из них, на которых я хотел бы остановиться, впрочем, это достаточно не смешной характер, это вопрос, который был задан РБК об Александре Соколове, которого мы с тобой знаем, который вместе с Мухиным находится сейчас под следствием по делу об организации ЗОВ. Точнее говоря...
Сидит в тюрьме.
И сидит в тюрьме при этом, да. При этом, как бы, он же был корреспондентом РБК, поэтому, собственно, и вопрос был задан. И он фактически отбывает наказание, поскольку он сидит в тюрьме уже больше года, за преступление, которое он не совершал, если не считать преступлением, попытку организовать референдум. Кстати, в соответствии с законом о референдуме, который существует в России. Даже, вернее, не организовать его самого, а еще только созвать сторонников для того, чтобы организовать проведение этого референдума.
Ну, вот. Инициативную группу.
Инициативную группу, да. И, тем не менее, какой ответ на это? Наверняка администрация этим занималась. Если дело дошло до суда, значит, не все так просто. Посмотрим еще раз. Все. Это точка. Больше никакого ответа нет. То, что он не знает, о чем идет речь, знает, безусловно. Сажались с его санкции. С его санкции, конечно. Согласовывалось все до самой крыши. Именно поэтому Мухина и задерживали там на пляже аж в Симферополе, а не в Москве. В Севастополе. Так что все это, так сказать, одна совершенно... То, что он совершенно в курсе этого дела, это безусловно. То, что это его рук дело, тоже понятно. А то, что ответить на это нечего, ну вот, так сказать... То, что является действительностью. Ну, попутно, кстати, был задан и другой вопрос. Это о том, почему Игорь Сечин все время так случайно судится со всеми информационными агентствами, которые указывают на то, на его, собственно, большие доходы, никак не вписывающиеся там в какие-то разумные рамки. И каждый раз все это выигрывает эти процессы. И вообще не пора ли в период кризиса как-то так поумерить свои аппетиты, не строить дворцы, там, не покупать суперяхты и так далее, и так далее. На что Вова скромно отвечает, что, конечно, надо быть скромнее. Скромнее надо быть.
При этом он говорит журналистам, не Сечину, а журналистам.
Да, 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 да.
То есть получается, что журналисты должны быть скромнее, потому что если бы он сказал это Сечину, ну, можно перед экраном телевизора, но тогда бы это могло иметь какой-то смысловой нагрузки. А когда он говорит это журналистам, что надо быть скромнее, это он кому говорит-то?
Ну, наверное, да, скромнее быть в том, чтобы не писать так об этом напрямую, о том, как как питерская группировка обогащается. В общем, понимаете, за 4 часа вот этого вот трёпа в шоу-варианте, конечно, таких смешных моментов найти можно очень много. То есть много можно о чем смеяться или попытаться опровергнуть это, потому что слишком явно это не бьется с реальностью. Но я думаю, что, во-первых, это была слишком долгая и слишком тяжелая задача заставлять прослушивать вас всю, так сказать, все то, что за это время было наплетено. А потом, самое главное, надо понимать, что к этому всему нельзя относиться всерьез. То есть все, что там сказано, оно, в общем, описывается старой пословицей: древний собака лает, ветер носит. От того, что он что-то пообещал там, или сказал, что да, разберемся, да, посмотрим, вовсе не следует, что именно это и произойдет. Ну, если это не касается какого-нибудь сорта кваса, который после этого так сказать, торжественно разрешат
или
продавать
на
ВДНХ, да, или бабушка Кабаева, вот что-то в этом духе. Поэтому я призываю относиться вас к этой пресс-конференции, которая традиционная, как к новогоднему шоу, вот, к тому, что на ней говорится, примерно как сказкам Деда Мороза, которые можно послушать, если у тебя еще велик процент политического детства, то, значит, еще и поверить в них вдобавок. Можно и так подойти. Ну, а если ты уже, так сказать, значительно взрослый, понимаешь, что игрушки на елке развешивают отнюдь не Дед Мороз, а подарки под нее кладут, так сказать, не сброшенные, так сказать, откуда-то сверху из его мешка, то тогда, наверное, отношение к этому пресс-конференции и понимание ее будет немножко другим.